делись в Российскую Федерацию. На минувшей неделе в результате полицейской спецоперации на испанском курорте Коста-дель-Соль были задержаны 10 членов банды. Среди них оказались 6 россиян, 2 украинцев и 2 грузин, а лидера группировки арестовали за пределами этого пиренейского государства пару месяцев назад. По данным расследования, пойманные кибермошенники создали компьютерный вирус ransomware, который блокирует работу персонального компьютера. При этом пользователь видит сообщение, подписанное Европолом, с требованием заплатить штраф в размере 100 евро за якобы скачанную пиратскую информацию, просмотр сайтов с детской порнографией или экстремистскими материалами. Вернуть контроль над компьютером можно было только после того, как на указанный мошенниками счет перечислялась означенная сумма, пишет газета «Коммерсант». По данным настоящих сотрудников Европола, на уловку коварной русской мафии попалось до 3% владельцев миллионов зараженных компьютеров, которые проживают в 30 странах мира.
Наша волна. Волна.
Выжившие пассажиры и экипаж самолета Ан-24 авиакомпании Южной авиалинии, который разбился при посадке, совершая рейс Одесса-Донецк, рассказали об обстоятельствах трагедии. Исходя из их показаний, помимо предположения о том, что причиной катастрофы могли стать жесткая посадка и отказ двигателя, появилась и версия о том, что виной стал человеческий фактор. Жертвами катастрофы стали 5 пассажиров. По данным спасателей, всего на борту находилось 52 человека, из них 8 членов экипажа, хотя самолет рассчитан на 50 человек. Как отмечал работник аэропорта в разговоре с «Комсомольской правдой», Южной авиалинии грузится как маршрутка, даже стоя можно полететь. Фанаты, летевшие в Донецк на матч 1/8 финала Лиги чемпионов между донецким «Шахтером» и дортмундской «Боруссией», уверены, что жертв было бы больше, если бы самолет не разломился на части и в нем не образовались бы щели, передает украинский «Пятый канал». Люди смогли вовремя покинуть самолет до возгорания. Президент Владимир Путин предложил бороться с коррупцией и лоббизмом, а также укреплять национальную безопасность России введением нового запрета. На этот раз он касается государственных служащих и парламентариев, у которых, согласно новому законопроекту, отнимут право держать деньги в иностранных банках и владеть ценными бумагами за рубежом. Запрет распространяется также на супруга и несовершеннолетних детей, указывается в законопроекте, внесенном в Госдуму и доступном на ее сайте.
FM 101.9.
В Челябинской области оценили ущерб от падения метеорита. Губернатор региона Михаил Юревич рассказал журналистам, что в целом на восстановление понадобится около 1 миллиарда рублей. Он уточнил, что один только ущерб Ледовому дворцу оценивается в 200 миллионов рублей. Метеорит упал в Челябинской области в пятницу утром. В результате во многих домах ударной волной выбило стекла, в некоторых зданиях обвалились крыши. Также сообщается об обрыве проводов электропередачи. А у нас в Ванкувере на следующей неделе температура воздуха около 7 градусов выше нуля. Переменная облачность.
Всю ночь на улице мело, и за окном белым-бело, и в толще справочника свежий календарь. И дворник маленький таджик с лопаты по двору кружит, на языке хаяма матеря январь. Забыты праздники давно, как прошлогоднее кино, сюжет которого не вспомнить никому. А я несу тебе цветы, чтобы скорее узнала ты о том, что мне пока известно одному. Я знаю точно, растает лед, тиши полночной и Волга запоет, и рыжею девчонкой теплою ото сна в осявший мир придет весна. Прогноз погоды снегопад, в заторах улицы стоят машины, как сугробы с выхлопной трубой. И из приемников FM непобедимый Бонни М поет, как на Багама плещется прибой. Народ торопится, скользит, теряя варежки в грязи, ко входу в недра всепогодного метро. И я с цветами под пальто спешу сказать тебе про то, что вопреки прогнозам метеобюро, я знаю точно, растает лед, тише полночный и Волга запоет, и рыжею девчонкой теплою сна, в озябший мир придет весна. Палатки с надписью «Табак»,
какой-то уличный остряк приклеил объявление «Лыжи на прокат». Но шутки гражданам не в кайф, поскольку в их привычный драйв так неожиданно вмешался снегопад. Пенсионеры и врачи, негацианты и ткачи, в стихийном бедствии теперь одна семья. И только бойкий карапуз, похожий на большой арбуз, сидит на санках, улыбаясь, как и я. Он знает точно, растает лед, тиши полночный и Волга запоет, и рыжею девчонкой теплою ото сна, посявший мир придет весна. Мы знаем точно, растает лед, тиши полночный и Волга запоет, и рыжею девчонкой теплою ото сна, посявший мир придет весна. Возявший мир придет весна. Возявший мир придет весна.
Ну что ж, а сейчас подошло время новостей рекламы.
This is Scruffmouth the Scribe, plugged in on number 3, all the way live and direct on CITR 101.9. UBC represent, connect the dots.
Это было первое сообщение. В Ванкувере 6 часов 17 минут, и предлагаем вам послушать еще одно объявление.
Here at CITR, we're
Mutant Nocturnal, vital consuming animals drifting easy through friendly space.
And we're
The Villains.
And
Nardwuar to Human Serviette from Vancouver, British Columbia, Canada.
We're
Dark Space punctuated by planets.
And we're
Patrick Swayze.
And we're
God, the Devil, Hell, Heaven! Do you understand? Finally!
But CITR is not a
commercial radio station,
which means we need the help of listeners like you. Donate to CITR's 2013 fund drive, February 28th to March 8th. Our goal is to raise $30,000 to help purchase new soundboards for all three studios. To donate, call 604-822-8648.
Ну что ж, а мы продолжаем программу. Сейчас о чрезвычайных происшествиях на этой неделе.
Вы слушаете радиопередачу «Наша волна».
Падение метеорита в Челябинской области представляло большую угрозу и могло привести к серьезной катастрофе. Об этом заявил в эфире ток-шоу «Профилактика» на «Маяке» профессор кафедры астрофизики физического факультета МГУ, заведующий лабораторией космического мониторинга, руководитель проекта «Мобильная астрономическая система телескопов-роботов» Владимир Михайлович Липунов.
Он говорит: многие просто не понимают, что произошло. Космическое тело большой кинетической энергии разорвалось над центром нашего военно-промышленного комплекса. Я напомню, что в радиусе 100 километров вокруг Челябинска находится большое количество оборонных предприятий весьма интересного назначения, включая разработку термоядерного оружия. И там взрывается эта штука, о которой мы узнаем из YouTube и по сообщениям агентств. При этом мы не знаем ничего. Заранее не предупреждено население, не предупрежден никто.
И он продолжает: это результат нашего непонимания того мира, в котором мы живем. В 21 веке цивилизация стала совершенно другой, чем в 19 или 20. Если раньше кирпич весом 1 килограмм мог убить стадо коров, то сейчас такой кирпич, попавший в атомный реактор или в центр изготовления боеголовок, приведет к глобальной катастрофе. Мы знаем, что каждый день выпадает огромное количество миллионов тонн железа, базальта и прочего на Землю. Но среди них попадаются вот такие крупные тела. Наверное, это было крупное тело. Мы видим кинетическую энергию. Была сильная ударная волна. Выбивала стекла, оглушила людей. Вспышка, было ярче солнца, рассказывает он. Улица соляризируется, она полностью заплывает белым светом. Но это все детский лепет по сравнению с тем, что могло произойти, если бы это чуть левее пролетело. Заканчивает профессор кафедры астрофизики физического факультета МГУ. Но все же давайте суммируем, что же произошло.
В результате падения метеорита только в Челябинске оказались разбитыми более 100 тысяч квадратных метров стекол в домах. В той или иной степени от взрывов пострадали в общей сложности почти 3000 многоквартирных домов, сообщает сайт администрации Челябинска. Для остекленения пострадавших домов власти хотят задействовать местный завод, однако рабочих рук не хватает. На помощь призываются добровольцы.
Российская академия наук, срочно взявшаяся за расследование неожиданной метеоритной атаки на Урале, оперативно поделилась предварительными выводами. По нашим оценкам, размер тела составлял несколько метров, масса – порядка 10 тонн, энергия – несколько килотонн. Тело вошло в атмосферу со скоростью 15-20 км в секунду, разрушилось на высотах от 30 до 50 км. Движение фрагментов с большой скоростью вызвало мощное свечение и сильную ударную волну. Основная часть вещества падающего тела испарилась. Оставшиеся куски затормозились и могли выпасть на землю в виде метеоритов, сообщили и Тартас в пресс-службе Российской академии наук.
Огненный шар летел с юго-востока на северо-запад. Взрыву, которых всего было три, предшествовала яркая вспышка, ориентировочно с температурой более 2500 градусов. Первый взрыв оказался самым сильным.
К настоящему времени пострадавшими признаны более 1000 человек. 43 человека госпитализированы, двое в тяжелом состоянии. Погибших нет.
В сообщении Российского географического общества особо отмечается, что имел место не метеоритный дождь, а взрыв болида. Болид – крупное небесное тело, по сути, большой метеор, который взорвался при вхождении в нижние плотные слои атмосферы, осыпав все находящееся внизу осколками. Метеоритный дождь практически безопасен. Это раздробленные камни, падающие из космоса. Но это был взорвавшийся болид, от острых осколков которого, к сожалению, пострадали люди.
Ярко-белая вспышка была такой интенсивности, что полностью осветила огромный двор многоэтажки, в котором я живу, поделился личными впечатлениями географ. Ее яркость увеличивалась по нарастающей. В общей сложности вспышка длилась около 5 секунд. Все происходило в полной тишине. Звук, то есть ударная волна, пришла минут через 6. Сразу после взрыва заскулили собаки, в небо взмыли стаи голубей, завыли сирены на машинах. Никто не понял, что случилось. Я сравнил бы это зрелище с эффектом от разрыва светящей авиационной бомбы «САБ», рассказал ученый.
Что именно представлял собой челябинский метеорит, еще только предстоит выяснить. Есть мнение, что это обломок или обломки давно разрушенной кометы. В связи с внезапным метеоритным ударом управление МЧС по Челябинской области обратилось к жителям региона с призывом сохранять спокойствие и не поддаваться панике. Эвакуация населения не проводилась. Радиационный фон в норме.
А в бегущей строке по местным телеканалам спасатели дали советы гражданам, как вести себя в этой нестандартной ситуации. В частности, МЧС рекомендовал жителям оставаться дома, запастись питьевой водой и продуктами питания, а также держаться подальше от окон, предварительно оклеив их скотчем. Но повторное падение метеорита не прогнозируется, успокоила жителей бегущая строка.
Отдельно МЧС предупреждает всех жителей региона ни в коем случае не приближаться к обнаруженным обломкам метеорита и не трогать их, а сразу же сообщать об опасной находке.
Но Первый канал отмечает, что под Челябинском ищут обломки не только спасатели и ученые. Сейчас на место предполагаемого падения уже устремились десятки охотников за метеоритами. Цена некоторых из них на черном рынке может доходить до нескольких тысяч рублей за 1 грамм.
Кстати, уже жители Челябинской области начали продавать осколки метеорита на сайтах интернет-рынков, сообщает газета.ру. Появляются объявления. Местные жители предлагают обломки небесного тела за 300 тысяч рублей.
У меня есть дом, только нет ключей. У меня есть солнце, но оно среди туч. Есть голова, только нет плечей. Но я вижу, как тучи режут солнечный луч. У меня есть слово, но в нем нет пух. У меня есть лес, но нет топоров. У меня есть время, но нет сил ждать. И есть еще ночь, но в ней нет снов. И есть еще белые, белые дни, белые горы и белый лед. Но все, что мне нужно, это несколько слов и место для шага вперед.
краски, но нет холста. У меня на кухне из крана вода. У меня есть крана, но нет бинта. У меня есть братья, но нет родных. И есть рука, и она пуста. И есть еще белые, белые дни, белые горы и белый лед. Но все, что мне нужно, это несколько слов и место для шага вперед.
Дорогие радиослушатели, если вы не успеваете настроиться на нашу волну в прямом эфире, то, пожалуйста, заходите на аудио-видео-веб-сайт www.нашаволна.com и слушайте передачу в записи. Там же есть и видеоматериалы о жизни в Ванкувере. Желаем хорошо провести время на нашей волне.
Вы слушаете радиопередачу «Наша волна».
Ну что ж, время новостей Канады.
Министр гражданства и иммиграции Джейсон Кенни заявил о том, что правительство взвешивает возможность внести дополнительные пункты в закон о лишении гражданства. В рамках нового законопроекта предлагается лишать канадского гражданства лиц, участвовавших в боевых действиях против канадской армии или совершивших теракты за границей, а также, внимание, имеющие еще одно гражданство, кроме канадского.
На сегодняшний день правительство имеет право аннулировать гражданство только в том случае, если выясняется, что оно было получено обманным путем. Канадское гражданство выдается на основании преданности государству. Трудно представить более явного нарушения верности демократическим принципам нашей страны, чем совершение террористического акта, заявил министр Кенни.
Новый законопроект об отмене гражданства был подан после того, как правительство Болгарии сообщило о результатах расследования теракта, совершенного против израильских туристов в июле 2012 года в Бургасе. В ходе расследования выяснилось, что один из участников теракта является обладателем двойного гражданства – канадского и ливанского.
В Канаде отклонен законопроект о слежке за пользователями в интернете, инициированный правительством страны еще в феврале 2012 года. По словам министра юстиции Роба Николсона, причиной отказа стало беспокойство граждан. Впрочем, один из элементов законопроекта все же примет форму законного акта. Это право на прослушивание телефонных разговоров канадцев во время чрезвычайных ситуаций.
В ноябре прошлого года комиссар по вопросам сохранения конфиденциальности предупредил о том, что нововведения не должны сказываться на правах канадцев на личную жизнь.
Канада возобновит поставки своей мясной продукции в Россию и другие страны таможенного союза, который приостановил их в связи с запретом на использование в качестве кормовой добавки вещества рактопамин, вызывающего ускоренный рост мышечных тканей. К концу текущего месяца будет готов обновленный список канадских предприятий, выполняющих условия и обладающих правом на поставки мяса.
Как подчеркнул руководитель Россельхознадзора Сергей Данкверт, это стало возможным благодаря высокому уровню доверия, сложившемуся между Россельхознадзором и ветеринарной службы Канады. По данным Данкверта, Канада поставляет в Россию до 20% производимого в стране мяса.
Ну, кто бы мог подумать. Выступая на пресс-конференции в Бёрнаби, премьер-министр Канады Стивен Харпер представил некоторые пункты законопроекта, в частности, ужесточающего условия выписки из психиатрических лечебниц граждан, совершивших серьезные уголовные преступления, но признанных невменяемыми.
По словам премьера, должны быть созданы новые правила, которые охраняли бы общество от психически неуравновешенных людей, которые по суду не могут отвечать за свои преступления, но по-прежнему являются опасными для окружающих. По новым правилам, пояснил Харпер, жертвы таких невменяемых преступников будут оповещаться в случае, если их обидчик все же выписывается из лечебницы.
По новым правилам, психически нездоровые нарушители закона будут проходить более тщательное обследование, и врачи не смогут выдавать им, по своему усмотрению, пропуск на прогулку без сопровождения персонала.
Глава правительства Канады Стивен Харпер написал книгу об истории хоккея. Около года у автора ушло на изучение исторических документов и газетных заметок, описывающих возникновение и историю этой популярной зимней игры. Планируется, что книга выйдет в свет в ноябре этого года.
«Сегодня канадцы восторгаются и гордятся своими хоккейными командами», — говорит премьер-министр Харпер. Но так было не всегда. Во времена зарождения хоккея, как профессионального спорта, игрокам пришлось бороться, пройти огонь, воду и медные трубы, чтобы люди признали и полюбили эту игру. Во время работы над книгой я много узнал о хоккее и о Канаде. Мне, как автору, доставило большое удовольствие эта работа, — замечает министр.
По словам Стивена Харпера, все доходы от продажи книги будут переведены в фонд помощи семьям канадских солдат, который обеспечивает поддержку родственникам канадских военнослужащих, проходящих службу вдали от дома.
Далее, канадец Патрик Вальянкур вытатуировал на собственном теле 10 тысяч URL адресов сайтов. Таким образом, мужчина хотел привлечь к своей особе внимание и запечатлеть свое имя в книге рекордов Гиннесса.
Татуировки с изображением URL адресов сайтов украшают сейчас руки и спину мужчины. Однако он не собирается останавливаться на достигнутом и планирует довести общее количество татуировок на своем теле до 100 тысяч человек. 100 тысяч. 30-летний Патрик Вальянкур в 2010 году принял твердое решение прославиться и установить какой-нибудь рекорд.
Ну, хоть какой-нибудь. Не будучи спортсменом, он остановил выбор на татуировках. Мужчина предлагает владельцам интернет-сайтов разместить на своем теле URL-адреса за скромное вознаграждение в размере $35. Он обещает, что половина от полученных им средств будет перечислена народам Гаити и Сомали.
Биологи утверждают, что для того, чтобы сохранить белых медведей, людям придется их подкармливать. Если уже сейчас не подумать об этом, популяция полярных медведей к середине 21 века уменьшится на треть.
Сейчас посетителям заповедников запрещается кормить диких животных, но, как говорит Эндрю Дераше, эксперт по арктическим видам млекопитающих в Университете Альберты, в скором будущем придется подкармливать белых медведей, теряющих обычные для них источники пищи.
Скорее всего, придется выработать для них специальную формулу наподобие собачьего или кошачьего корма. С мнением канадца согласны специалисты из научных институтов по изучению Арктики и Антарктиды в США и Норвегии. В Европе, кстати, уже давно подкармливают в лесах бурых медведей, а в США – зубров.
Но еще одно. В соответствии с новыми правилами, в течение 24 часов пассажиры авиакомпании Air Canada смогут вернуть билеты и получить обратно их полную стоимость, если им удастся найти более выгодное предложение.
Кроме разницы в цене, авиакомпания обязуется выдать подарочный талон на сумму $50, который можно будет реализовать при покупке билетов в будущем.
Ну, это настоящий прорыв.
Да. Ну, а больше о жизни в Ванкувере вы можете узнать из газеты «Ванкувер Экспресс», нашего партнера.
Я ухожу, оставляя горы округ... окурков, километры дней, миллионы придурков, литры крови, подаренной или потерянной. Оставляю друзей, тех, что наполовину себя на радиоволнах, коротких и длинных, осчастливленных мною и обиженных мною. Терзает ночь мои опухшие веки, я ничего, ничего об этом не помню. Моя любовь осталась в 20 веке. Снова ночь, стрела отравлена ядом. Я никогда, никогда тебя не оставлю. Ты полежи со мною, не слышно рядом. Я ухожу, оставляя причины для споров. Мою смешную собаку, мой любимый город, недокуренный план, гигабайт фотографий. Оставляю мечту, может кто-то захочет. Три тетради сомнений моим неровным почерком. Деньги в банке и многих себе подобных. Терзает ночь мои опухшие веки. Я ничего, ничего об этом не помню. Моя любовь осталась в 20 веке. Стрела отравлена ядом. Я никогда, никогда тебя не оставлю. Ты полежи со мною, не слышно рядом.
Теперь немного новостей спорта. Хочется начать с забавной истории. Один из матчей международного юниорского хоккейного турнира на Кубок президента Туркмении завершился со счетом 60-0. С таким результатом команда «Серебряные львы 95» Санкт-Петербург разгромила сборную Объединенных Арабских Эмиратов, сообщает официальный сайт российского клуба. В последней игре группового этапа петербуржцы установили удивительное статистическое достижение, забивая в среднем по одной шайбе в минуту. Как отмечает РИА Новости, международный турнир на Кубок президента Туркменистана проводится впервые. Президент Гурбангулы Бердымухамедов поставил перед правительством задачу развивать в жарком Туркменистане хоккей и фигурное катание. Согласно статистике Международной федерации хоккея с шайбой, самый крупный счет в истории официальных хоккейных соревнований был зафиксирован в 1998 году в матче юношеского чемпионата стран Азии и Океании. Сборная Южной Кореи разгромила команду Таиланда с результатом 92-0. И далее о хоккее. Заместитель председателя Комитета Совета Федерации по социальной политике Вячеслав Фетисов выразил опасения по поводу возможного неучастия звезд из НХЛ в Олимпийском хоккейном турнире в Сочи. Напомним, что на данный момент между Международной Федерацией Хоккея и ИХФ и НХЛ нет договоренности об участии игроков Североамериканской лиги на играх 2014. При этом Заокеанская лига выдвигает свои федерации. финансовые условия, на которых отпустят своих игроков в Сочи. Я так понимаю, американцы хотят, чтобы МОК или ИИХФ компенсировали им потери от отъезда звезд. И это логично, пояснил Фетисов. Раз бизнес отдает свой товар на время и теряет из-за этого кэш, он должен как-то восполнить потери. Знаю позицию МОК по этому вопросу. Она достаточно жесткая. Олимпийский комитет делиться ни с кем не хочет. А у ИИХФ денег нет. Будет интересно, смогут ли они ради хоккея поменять свои принципы. Честно говоря, не вижу выхода из этой ситуации, если только не найдется какой-нибудь спонсор, добавляет Вячеслав Фетисов. В то же время он предложил ликвидировать фанатские сектора на трибунах стадионов. Об этом сообщает РИА Новости. По словам Фетисова, организаторы соревнований, выделяя для фанатов специальные зоны, по сути провоцируют болельщиков на конфликты и правонарушения. В качестве обоснования своей инициативы Фетисов привел данные МВД. Согласно этим данным, в 2012 году во время спортивных мероприятий было совершено более 4000 правонарушений. Фетисов предположил, что ликвидация фанатских секторов может стать эффективной мерой по борьбе с хулиганством на спортивных аренах. По словам сенатора, инициатива может быть оформлена как поправки к закону о болельщиках. Фетисов отметил, что формулировки поправки прорабатываются. Проект закона о болельщиках был внесен в Госдуму в ноябре 2012 года. Проект закона устанавливает правила поведения болельщиков на стадионах. За нарушение этих правил предполагаются санкции. Административный арест на срок 15 суток, штраф от 1 до 5 тысяч рублей и запрет на посещение спортивных мероприятий. Еще на этой неделе спортивный мир взбудоражила весть, что Международный олимпийский комитет будет решать судьбу ряда дисциплин, которые могут исключить из программы Олимпиады 2020 года. Речь идет об бадминтоне и настольном теннисе, где традиционно доминируют представители Китая, а также о современном пятиборье, в котором сильны россияне, и тхэквондо. Исполком МОК рекомендовал исключить спортивную борьбу из программы Олимпийских игр 2020 года, основываясь на детальном рассмотрении всех 26 видов спорта, представленных на играх 2012. Руководство Олимпийского комитета России, ОКР, обратилось в Международный олимпийский комитет МОК с просьбой сохранить спортивную борьбу в олимпийской программе. Об этом в среду на пресс-конференции в Москве заявил президент ОКР Александр Жуков, заверив, что его ведомство приложит все усилия, чтобы оставить борьбу в олимпийской программе. Жуков признался, что решение исполкома МОК для ОКР стало крайней неожиданностью. В свою очередь, министр спорта Российской Федерации Виталий Мутко заявил, что чтобы спортивная борьба вернулась в программу игр, нужно спокойно устранить причины претензий Международного олимпийского комитета МОК к Международной Федерации объединенных стилей борьбы. Житель Калифорнии едва не погиб, упав на землю с высоты 4 километров после того, как его парашют раскрылся раньше времени. Свой головокружительный прыжок и жесткую посадку Джерардо Флорес заснял на видеокамеру, укрепленную на парашюте. Мужчина попал в опасную переделку после 2 лет обучения в парашютной школе Skydive Monterey Bay и 29 успешных прыжков, сообщает CBC. На записи видно, как, выпрыгнув из самолета, Флорес с восторгом позирует в небе и кричит от радости. Однако, как позже рассказал экстремал, всего через несколько секунд свободного падения он вдруг почувствовал рывок, так как его парашют неожиданно раскрылся на высоте около 4000 метров. Дело в том, что по правилам при прыжке с больших высот раскрывать парашюты рекомендуется не выше 2 километров. По словам американца, он сразу понял, что что-то пошло не так. Его дернуло в сторону и началось стремительное падение. Мужчина потерял сознание еще в полете. Он упал на землю, чудом попав в зону приземления. К Флоресу мгновенно подбежали коллеги и тренеры по прыжкам, которые вызвали службу спасения. Парашютиста доставили на вертолете в больницу. В течение 2 недель Джерардо Флорес лежал без сознания, а потом пришел в себя. Как ни странно, при падении он получил лишь переломы ребер и рваную рану языка. По словам парашютиста, в Федеральном управлении гражданской авиации США, которое занималось расследованием инцидента, ему сказали, что он самый счастливый человек, которого они когда-либо встречали. Специалисты обнаружили неполадки в состоянии парашюта, с которым совершил прыжок пострадавший. В то же время специалисты предупреждают, что парашютный спорт – это заведомо опасное развлечение, даже если оборудование исправно. Ну вот и все о спорте на сегодня.
Ну что ж, а сейчас реклама.
March 2nd to the 23rd, the 2013 Vancouver International Dance Festival invites you to experience the kinetic simulation of contemporary dance. Delivered to you on stages throughout Vancouver by outstanding dance artists from New Zealand, Denmark, Switzerland, Zimbabwe, Mexico, Malaysia, Korea, Montreal and Vancouver.
Ну что ж, еще мы хотим напомнить, слушайте на FM 101.9 передачу Code Blue. Не пожалеете. Также слушать можно ее по субботам с 3 до 5 часов. После обеда звучат великолепные блюзы, но и блюзы есть и у нас.
Моя история стара, словно мир, про человека, что не нажил ни машин, ни квартир. И все же в душе его царит и мир, и покой, хоть он тяжелый, путь тисканий воплощает собой. Рассказ мой полон и страданий, и мук, заглавья, две гантели и один утюг. Когда мне было 9 лет и 3 дня, упал внезапно чемодан на меня. Наверное, кто-то с пьяну уронил из окна. Смотрите, дырка на затылке до сих пор видна. Когда я отпер этот старый сундук, там было 2 гантели и 1 утюг. Что было делать мне с этим добром? Просто бросить в кусты, да и дело с концом. Идея явилась в самый подходящий момент. У друга Мишки день рождения, вот и будет презент. Я протянул ему коробку, поздравляю, мой друг. Там было 2 гантели и 1 утюг. Ау! Я избегал гантелей и утюгов. Все реже вспоминал я тот инцидент. За это время генерального сменил президент. И я поверил, что исчез навеки этот недуг. 2 гантели и 1 утюг. На свой 20-й день рождения я устроил банкет. И в заключении поздравления мне вручили пакет. Его принес мне бородатый монах из Перу. Я до сих пор не понимаю, что он делал в миру. Когда я разорвал красивой ленточкой круг, там было 2 гантели и 1 утюг. С той поры прошло уже довольно много лет. Теперь я глажу, как портной, я гири жму, как котлет. И я несу с собой по жизни гордо, как ордена, эти самые предметы из чугуна. Я знаю точно, что получит по наследству мой внук.
Yeah.
Ну что ж, еще немного о чрезвычайных ситуациях этой недели. Пассажиры круизного лайнера «Триумф», который в пятницу наконец-таки прибыл в американский порт Мобил, штат Алабама, рассказали о том, как они выживали в течение этих 7 дней в условиях отсутствия электричества и практически неработающих туалетов. Их рассказы пугают. Некогда респектабельные люди превратились в дикарей, устраивая первобытные драки за еду.
Но сначала напомним, «Триумф» совершал круиз по Мексиканскому заливу. В воскресенье в моторном отсеке судна произошло возгорание, в результате которого никто не пострадал. Однако произошло полное обесточивание корабля, и лайнер потерял ход в 250 километрах к северу от побережья полуострова Юкатан.
4227 человек высаживали с корабля в течение нескольких часов, так как на борту огромного лайнера работал только один лифт, передает Reuters. Многие из них выходили к родственникам с криками радости от того, что наконец увидели городской пейзаж. Некоторые даже целовали землю.
Но когда к ним подошли журналисты с просьбой рассказать о том, как это было, выражение их лиц сразу менялось. Из уст туристов то и дело были слышны такие слова, как «кошмар», «зоопарк», «идиотизм». Это был не отдых, а школа выживания, вспоминают пассажиры.
Еще раньше появлялись сообщения о том, что на судне, помимо того, что нет условий для приготовления пищи, еще и проблемы с продовольствием. Людям приходилось сидеть на диете из холодных сэндвичей с сырым луком и огурцами, которыми их кормил экипаж. Ну, я думаю, не так уж и плохо, учитывая чрезвычайную ситуацию. Но при этом, чтобы получить паёк, приходилось отстаивать длинную очередь.
Некоторые пассажиры предпочитали питаться закусками из магазина на борту, нежели есть то, к чему притрагивались члены экипажа, рассказали туристы. Брезгливое отношение к еде из буфета и ко всему остальному на борту у пассажиров выработалось на фоне общей атмосферы нечистот из-за того, что на корабле работали лишь 6 из нескольких десятков туалетов.
Да, многие не находили в себе силы отстоять длинную очередь в туалеты и справляли нужду в неработающих душевых кабинах и даже раковинах. Пассажиров даже призвали пользоваться ими, а также пакетами. Вонь стояла ужасная. На судне царил хаос, и даже случались кражи. Некоторые, покидая лайнер, не могли найти свои камеры, телефоны и компьютеры.
Пассажиры, которые купили билеты на нижние этажи корабля, предпочитали спать под открытым небом на палубе, поскольку в каютах было слишком душно из-за того, что не функционировали вентиляционные системы. Кто-то даже спал в спасательных жилетах, боясь, что беда не приходит одна. Пассажирка Шеннон Касмерес отметила, что люди вели себя как идиоты. Они напивались и веселились на палубах, ругаясь.
Но были и те, кто проводил время более культурно. Пассажиры собрали кружки по интересам, читали Библию, надо же, и играли в карты. Для детей были организованы различные игры.
После того, как судно наконец прибыло в порт Мобил, людей на автобусах отправили в Хьюстон, Галвестон и Новый Орлеан, откуда они смогли вылететь домой. Джерри Кехилл, президент круизной компании «Карнавал», которой принадлежит корабль, лично принес свои извинения пассажирам за доставленные неудобства и обещал каждому компенсацию в размере $500.
Какая щедрость. Правда, потом компания все-таки обещала возместить полную стоимость поездки пассажирам. Ну, а мы сегодня завершаем нашу передачу.
Через несколько минут передаем эфирную эстафету нашим канадским коллегам по CITA FM 101.9.
Мы прощаемся с вами. Передачу вели Людмила Михалевич и Анатолий Бурый. Всего вам хорошего.
Говорила мама: Саша, надо взяться бы за ум этим летом. А на гранитном парапете две гитары и бутылка вина.